Часть третья. Глава седьмая. Магазин в магазине. Так привыкли притворяться перед другими, что в конце концов начинаем притворяться перед собою. Франсуа Ларош-Фуко. 1. Когда меня разбудил грохот мусоровозов, чувство было такое, будто меня катапультировало в другую вселенную. Горло саднило. Замерев под пуховым одеялом, я вдыхал темный запах подсохших ароматических саше и обугленных поленьев в камине, к которому примешивались слабенькие, но не увядающие нотки скипидара, смолы и лака. Так я и пролежал какое-то время. Поппер, который спал, свернувшись клубочком у меня в ногах, теперь куда-то пропал. Я заснул прямо в одежде, которая была грязной до нельзя. Наконец... Меня подкинуло приступом чихания. Я сел, натянул свитер поверх рубашки, пошарил под подушкой, убедился, что наволочка с картиной на месте, и пошлепал по холодному полу в ванную. Волосы у меня ссохлись в колтуны, которые гребенкой было никак не разодрать. И даже после того, как я смочил их водой и расчесал снова, один клок так спутался, что я не выдержал и в конце концов старательно отпилил его заржавленными маникюрными ножницами, которые отыскал в шкафчике. «Господи», — подумал я, крутнувшись от зеркала, чтобы чихнуть. «Зеркала мне давно не попадались, и теперь я с трудом себя узнал». На челюсти синяк, на подбородке россыпь прыщей. Из-за простуды лицо отекло и раздулось. Даже глаза опухли, набрякли сонные веки. Лицо какого-то сдвинутого туповатого надомника. Я был точь-в-точь ребенок сектантов, которого местные правоохранительные органы только что спасли, вытащили его зажмуренного из какого-нибудь подвала, набитого огнестрельным оружием и сухим молоком. Я заспался. Было уже 9. Выходя из комнаты, я расслышал звуки популярнейшей утренней программы на WNYC, до нереального знакомый голос диктора, номера по Кёхелю, дурманное спокойствие, все то же теплое мурлыканье утреннего радио, под которое я так часто просыпался дома, на Саттон Плейс. Хобби сидел с книгой за столом на кухне. Но он не читал. Уставился в другой конец комнаты. Увидев меня, вздрогнул. «Ах, вот и ты!» Он вскочил, неуклюже сгребая в сторону гору писем и счетов, чтобы освободить мне место. Одет он был для работы в мастерской. В вельветовые штаны с пузырями на коленях и старый, суглинисто-коричневый, побитый молью свитер в дырах. А залысины и коротко остриженные волосы делали его похожим на обложку учебника латыни Хедли. Грузный, мраморный сенатор с оголившимися висками. «Ну, как самочувствие?»
«Нормально, спасибо». Голос был сиплый, скрипучий.
Он снова сдвинул брови, пристально поглядел на меня.
«Господи боже», — сказал он. «Да ты у нас нынче как ворон каркаешь».
«Это он к чему?» Сгорая со стыда, я протиснулся на стул, который он для меня расчистил, стесняясь даже глаза на него поднять, и потому уставился на книгу. Растрескавшаяся кожа, жизнеописание и письма лорда такого-то, старинный том, который, вероятно, попал сюда с какой-нибудь распродажи имущества, старенькая миссис Имярек из Покипси, перелом шейки бедра, детей нет, все очень печально. Он наливал мне чаю, пододвигал тарелку. Пытаясь как-то скрыть свое замешательство, я нагнул голову и вгрызся в тост. И чуть не подавился. Горло драло так, что и куска нельзя было проглотить. И я так поспешно потянулся за чаем, что расплескал его на скатерть и неуклюже кинулся вытирать.
«Нет-нет, да ладно тебе, вот». Салфетка моя промокла насквозь. Я не знал, что с ней делать. Растерявшись, уронил ее на свой же тост и принялся тереть глаза под очками.
«Простите», — выпалил я.
«Простить?»
Он глядел на меня так, будто я спрашивал, как добраться в какое-то не слишком ему знакомое место.
«Ой, ну да что ты...»
«Пожалуйста, не выгоняйте меня».
«Это еще что? Тебя выгнать? Куда я тебя выгоню?»
Он сдвинул очки половинки на кончик носа, поглядел на меня поверх стекол.
«Ну-ка, не глупи», —
сказал он веселым и слегка раздраженным тоном.
«Если тебя куда и надо выгнать, так это обратно в кровать. У тебя голос, будто ты чуму подхватил».
Но говорил он неубедительно. Оцепенев от неловкости, изо всех сил стараясь не разреветься, я уперся взглядом в осиротевшее место возле плиты, где когда-то стояла корзинка Космо.
«Ах, да»,
— сказал Хобби, когда заметил, что я смотрю в пустой угол.
«Да, видишь вот,
и ведь уже глухой был, как пень, и по 3-4 приступа за неделю, а мы все равно хотели, чтобы он жил вечно.
Я рассопливался тогда, как ребенок. И если бы мне кто сказал, что Космо переживет в Элти, а он полжизни протаскал этого пса по ветеринарам.
«Слушай-ка», — сказал он переменившимся голосом, наклонившись ко мне и пытаясь заглянуть мне, жалкому, онемевшему, в глаза.
«Ну ты чего? Понимаю, тебе много всего пришлось пережить, но сейчас-то не стоит обо всем этом думать. Вид у тебя убитый, да, именно такой», — твердо прибавил он. «Убитый и, прости господи»,
— он слегка поморщился.
«Уж какой-то дряни ты наелся, это видно. Но ты не волнуйся, все нормально. Иди-ка поспи еще, давай, правда, а потом мы все с тобой обговорим».
«Я знаю, но...» — я отвернулся, пытаясь удержать сопливое, щекотное апчхи. «Мне некуда идти». Он откинулся на спинку стула. Деликатный, осторожный, чуток пропыленный.
«Тео»,
— он забарабанил пальцем по нижней губе.
«Сколько тебе лет?»
15, 15 с половиной.
«И...» — казалось, он пытается понять, как бы это половчей спросить. «Что там с твоим дедушкой?»
«Ах...» Беспомощно отозвался я, помолчав.
«Ты с ним говорил? Он знает, что тебе некуда податься?»
«Ой, пизд...» Это само вырвалось. Хобби поднял руку. «Все нормально, мол». «Вы не понимаете. То есть я не знаю, Альцгеймер у него там или что. Но когда ему позвонили, он даже не попросил меня к телефону позвать».
«И...»
Хобби оперся подбородком на кулак и глядел на меня, будто скептически настроенный препод.
«Ты с ним так и не поговорил?»
«Нет. Ну, то есть лично нет. Там была одна тетенька, помогала нам».
Лиза, Ксандрина подружка, участливая такая, все таскалась за мной и мягко так, но все настойчивее и настойчивее напирала на то, что надо известить семью.
В какой-то момент устроилась в уголке с телефоном, набрала номер, который я ей продиктовал, и положила трубку с таким лицом, что, увидев его, Ксандра единственный раз за весь вечер рассмеялась.
«Тетенька?» — переспросил Хобби в наступившей тишине таким голосом, каким сподручно, наверное, разговаривать с умственно отсталыми.
«Ну да, то есть...» Я заслонил лицо рукой, цвета в кухне были слишком уж яркими. Голова у меня кружилась, держался я с трудом. «Дороти, наверное, взяла трубку, и Лиза сказала, она типа такая, сейчас, подождите, никаких тебе о нет, или да как же это случилось, или там ужас какой, просто сейчас, секунду, я его позову». А потом трубку взял дед, и Лиза ему все рассказала про аварию. Он выслушал и говорит, «Ясно, очень жалко, но таким, знаете, тоном, как Лиза сказала. Никаких там, чем мы можем помочь, никогда похороны, ничего подобного. Просто типа, спасибо вам за звонок, он очень важен для нас, пока-пока».
«Ну, то есть я бы это ей и так сказал», — взволнованно прибавил я, когда Хобби промолчал и ничего не ответил. «Потому что, ну, правда, отца-то они не любили. На самом деле не любили. Дороти ему мачеха, они друг друга с самого первого дня возненавидели. А с дедом Деккером он вообще никогда не ладил».
«Ясно, ясно. Ну, тише, тише».
«И да, конечно, с отцом, когда он был подростком, много проблем было, наверное. Потому он с ним так... Его арестовали, не знаю, правда, за что. Честно, не знаю, почему. Они вообще, сколько я себя помню, знать его не желали, да и меня тоже».
«Да успокойся ты. Я же не говорю, что...»
«Потому что, вот, честное слово, я с ними даже почти и не виделся никогда. Я совсем их не знаю. Но у них же нет никаких причин меня ненавидеть. Хотя дед мой не то чтобы весь такой приятный дядька. Отцу от него здорово доставалось».
«Шш, ну-ну, хватит. Я вовсе не стараюсь на тебя давить. Просто хотел узнать. Нет, вот что. Слушай», — сказал он, когда я попытался перебить его. Он отмахнулся от моих слов, будто сгоняя со стола муху.
«Юрист моей матери здесь, в городе. Вы сходите со мной к нему?» «Нет», — объяснил я, заметив, что он недоуменно сдвинул брови. «Не прямо юрист-юрист, а этот, который деньгами заведует. Я с ним по телефону говорил перед отъездом».
«Так»,
— вошла Пиппа, хохоча, разрумянившись от холода.
«Да что такое с этим псом? Он что, машины никогда не видел?»
Ярко-рыжие волосы, зеленая вязаная шапка. Увидеть ее вот так, при свете дня, как ледяной водой в лицо прыснуть. Она слегка приволакивала ногу. Это у нее, скорее всего, со взрыва осталось. Но то была легкость кузнечика. Диковатое, грациозное начало танцевальной фигуры. И на ней было наверчено столько слоев теплой одежды, что она вся была, как крохотный цветастый кокон на ножках.
«Хм, он мяукал, как кошка»,
— сказала она, раскручивая один из своих пестрых шарфов. Попчик пританцовывал у ее ног, закусив поводок.
«Он всегда так чудно пищит. Представляете, такси проедет, а он, ух, аж взлетает. Порусил на поводке, как воздушный змей. Все просто со смеху покатывались. Да-да».
Она нагнулась к псу и чиркнула его костяшками пальцев по голове.
«А кому-то вот надо искупаться, правда? Он ведь мальтиец?»
— спросила она, глянув на меня.
Я рьяно закивал головой, зажав рукой рот, чтобы не чихнуть.
«Я люблю собак».
Я едва слышал, что она там говорит. Так заворожило меня то, что она глядит прямо мне в глаза.
«У меня есть книжка про собак. Я выучила все-все породы. Если бы у меня была большая собака, то Ньюфаундленд, как Нэна в Питере Пенни. А если маленькая, не знаю даже. Никак не могу определиться. Мне нравятся все маленькие терьерчики. Особенно Джек Расселы. На улице они всегда самые общительные и забавные. Но вот я еще знаю одного очень славного Басенджи. А недавно познакомилась с замечательным пекинесом. Он совсем-совсем крошечный, но такой умница. В Китае их могли держать только аристократы. Очень древняя порода».
«Мальтийцы тоже древние», — просипел я, радуясь, что могу вернуть интересный факт. «Эта порода еще в Древней Греции была известна».
«Ты поэтому мальтийца выбрал? Потому что порода древняя?»
Я давился кашлем. Она что-то еще стала говорить. Не мне, а собаке. Но меня скрутил очередной приступ чихания. Хобби быстро нашарил первое, что под руку попалось. Полотняную салфетку со стола и сунул ее мне.
«Так, ну, хватит», — сказал он. «Марш обратно в кровать». «Не надо, не надо», — отмахнулся он, когда я попытался вернуть ему салфетку. «Оставь себе. И скажи-ка...»
Он оглядел мою жалкую тарелку, пролитый чай и разбухший тост.
«Что тебе приготовить на завтрак?»
В перерывах между чихами я выразительно, по-русски, в борисовом духе передернул плечами. «Да что угодно».
«Ладно, тогда, если не возражаешь, сварю тебе овсянки. Она для горла полегче. А носков у тебя что, нет?»
Пиппа, горчично-желтый свитер, волосы цвета осенней листвы, была поглощена собакой, и цвета ее смешивались и мешались с яркими красками кухни. Сияют в желтой миске полосатые яблоки,
Посверкивает игольчатым серебром жестянка из-под кофе, куда Хобби ставит кисти.
«А пижама?» — спрашивал Хобби. «Тоже нет». «Ладно, поищем что-нибудь у Велти. Когда переоденешься, я это все в стирку брошу». «Так, иди, давай-ка», — сказал он, хлопнув меня по плечу так неожиданно, что я аж подпрыгнул.
«Я...»
«Можешь здесь оставаться. Столько, сколько захочешь. И не волнуйся, к поверенному твоему я с тобой схожу. Все будет хорошо».